Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема. Погружаемся в анализ трансформации Дальнего Востока России.
Добрый день! Да, тема действительно захватывающая.
Мы опираемся на эссе Поля Островерхова, написанное для Оксфорда, и оно предлагает такой, знаете, свежий взгляд на период с 1884 по 1914 год.
Именно. Как это... Но имперская периферия становилась национальной территорией.
И центральная идея эссе – концепция национализирующейся империи. То есть как имперские и национальные цели переплетались, служили друг другу.
Да, это ключевой момент. И чтобы оценить масштаб, надо помнить, эти земли Россия получила по договорам с Китаем, который тогда был, ну, скажем так, не в лучшей форме. Айгунский, Пекинские договоры 1858-1860 годы. Огромные территории, почти не заселенные русскими.
Совершенно верно. Плюс геополитика, рядом интересы Британии, Америки и Японии. И вот 1884 год, учреждение Преамурского генерал-губернаторства. Это наша точка отсчета. Хорошо, и как же империя начала превращать эту окраину в свою? Первый метод, описанный в эссе – переселение крестьян. Я так понимаю, сначала это шло не очень активно.
Ну да, поначалу довольно медленно, а потом государство взялось за дело всерьез. Почему? Демография.
А что с ней было не так?
В соседней Маньчжурии очень активно селились китайцы. И возникло опасение, что регион, ну как бы уплывлют, станет китайским де-факто.
Понятно. Угроза потери контроля.
Именно. В эссе цитируется Кривошеин. Он позже стал влиятельным министром. Он прямо говорил, нужна этническая колонизация. Это ответ на национальные интересы. То есть крестьян использовали как, ну, как инструмент государственной политики.
В определенном смысле да. Сами крестьяне могли и не мыслить категориями там высокого национализма, но их переезд решал сразу две задачи. Имперскую – контроль над землей и национальное укоренение русского элемента. Вот есть цитата историка Уманца. «Русский плуг и барана непременно должны следовать за знаменами». Красиво сказано.
Да, это то, что историк Анатолий Ремнев назвал внутренним империализмом. Понимаете, национальная территория расширялась как бы внутри имперских границ. Вот вам и национализирующаяся империя в действии.
Хорошо, с крестьянами понятно, но Дальний Восток – это же гигантские расстояния, людей переселили, а как их связать с центром? Наверное, тут уже железные дороги?
Абсолютно. Транссиб, 1894-1903 годы. Это не просто транспортный проект, это стратегия, идеология.
То есть не только экономика, далеко не только. Публицист Катков писал, после штыка именно железные дороги обеспечивают национальное единство. Плюс, как отмечает эссе, был страх перед так называемой «желтой опасностью». Адмирал Пассиет об этом говорил. А Витте, его роль?
Витте, министр финансов, он видел в дороге способ принести на Дальний Восток русскую жизнь. Соединить Сибирь, Дальний Восток с центром империи.
И какой был эффект? Масштабный?
Колоссальный. Население... Ну, смотрите, цифры. Было где-то 80 тысяч в конце 18 века, а к 1914 году почти 900 тысяч.
Ого!
В 10 раз больше.
Да.
И вместе с дорогой строились школы, церкви, вся инфраструктура для, так сказать, культурной интеграции. И вот что важно, автор эссе это подчеркивает. Власти сознательно избегали слова «колония» применительно к Дальнему Востоку. То есть это не колония, а часть России.
Именно.
Географ Семенов Тиньшанский видел это как часть единой русской Евразии. Дорога буквально сшивала пространство. А после русско-японской войны...
Поражение, в которое, наверное, подстегнуло еще как. Спешно начали строить Амурскую магистраль уже полностью по российской территории. 1907-1916 годы. Столыпин в Думе прямо говорил, это нужно, чтобы не допустить проникновения чужаков. Его знаменитый образ двуглавого орла, смотрящего и на запад, и на восток, он ведь тоже об этом. О единстве.
Да, о единстве имперского и национального пространства. Связь Европы и Азии под эгидой России.
Но ведь заселение русскими и строительство дорог – это только часть истории. В эссе много говорится о желтом вопросе, об отношении к нерусскому населению, которое там уже жило.
Да, И это, конечно, усложняет картину. Китайские рабочие, корейские земледельцы. Их было много.
И они были важны для экономики.
Очень важны. Без них было трудно обойтись. Русские переселенцы, ну, не всегда легко адаптировались к местным условиям, климату, методам хозяйствования. А китайцы и корейцы были эффективны. Но одновременно их воспринимали с огромным подозрением. Та самая желтая опасность. Получается такой парадокс. Они нужны, но их боятся и не хотят.
Вот именно. Это ключевое противоречие всей политики того времени.
Губернатор Гандататти после 1910 года пытался ввести дискриминационные законы.
Какие, например?
Ограничения на проживание в определенных районах, на владение землей, на наем на работу, особенно на госстройках.
И как? Работало это?
А вот тут самое интересное. Эссе показывает, что законы эти часто, ну, саботировались. Или просто не исполнялись.
Почему?
Причины разные. Банально не хватало чиновников, полицейских для контроля. Коррупция, конечно. А потом началась Первая мировая война.
И что, ограничения сняли?
Пришлось ослабить. Рабочие руки были нужны фронту, экономике. То есть, понимаете, экономическая реальность, политическая конъюнктура, они брали верх над идеологией национального такого, знаете, эксклюзивизма. О, прапрадед Николай Островерхий участвовал в русско-японской войне. А война эта стала катализатором многих процессов, о которых мы говорим. И еще пример конфликта интересов – КВЖД. Китайско-восточная железная дорога.
А там что было?
Ну, имперские финансовые амбиции, вид-то прибыль, влияние в Маньчжурии столкнулись с опасениями местных деятелей. Тот же Меркулов во Владивостоке боялся, что КВЖД убьет местную экономику, порт. То есть само определение чужого было инструментом конструирования своего русского пространства. Но очень непоследовательным.
Да уж, картина получается сложная. Давайте попробуем подвести итог. Эссе Поли Островерхова рисует превращение Дальнего Востока как, ну, такой многослойный, противоречивый процесс.
Именно.
Переселение крестьян, строительство железных дорог, политика вот этого исключения чужих – все это работало вместе. И все это иллюстрирует концепцию национализирующейся империи.
Где имперские инструменты, по сути, служили национальным целям, пусть и криво, и непоследовательно.
Да, с большими противоречиями и сложностями.
И вот мысль для размышления, которую предлагает автор в конце. Несмотря на всю эту непоследовательность царской политики, окончательно вопрос с меньшинствами, как мы знаем, решали уже потом при Сталине и совсем другими методами.
Да, это уже другая история. Но именно вот эти имперские стратегии, заселение, инфраструктура, определение своих и чужих, они в конечном счете и закрепили Дальний Восток за Россией. И вот вопрос, что этот опыт говорит нам о неизбежном напряжении? Напряжении между стремлением к национальной однородности, к такому единому пространству, и реальностью имперского многоэтничного наследия при формировании территории государств. Очень глубокий вопрос и, кажется, актуальный до сих пор.
Безусловно. Этот опыт заставляет задуматься о сложных путях интеграции и формировании идентичности на обширных разнообразных территориях.